Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник», в студии Евгений Майструк и Мария Меркулова.
Здравствуйте.
Женечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, время поговорить о чем, кстати, расскажешь?
О ком, я бы сказал.
О ком?
Время поговорить о ситуации с Алисой Тепляковой. Пропустила сессию. Девочка, связи с ней нет, так говорят, по крайней мере, в Московском государственном университете имени Ломоносова. Говорят, что не могут выйти на контакт с семьей вот этой 9-летней студентки Алисы Тепляковой, знаменитой уже на всю Россию, в пресс-службе психологического факультета. Там девочка учится. Говорят, что родители не отвечают на звонки. Алиса не появляется на занятиях. Мы помним вот эту историю со скандалом, который устроил ее отец в МГУ.
Это было как раз где-то в 20-х числах декабря, в начале 20-х.
Собственно, зимняя сессия, да. Что меня удивляет вот на данный момент, что МГУ не смогли из МГУ дозвониться, но дозвонились из СМИ. Журналисты дозвонились до отца Алисы Тепляковой, Евгения Теплякова, а он говорит, что в прессе распространяется клевета. Он не понимает, он не понимает, о чем идет речь, прям так попросил журналиста.
И никакой информации не дает относительно вот этих заявлений от психфака МГУ.
Да, что, да, говорит, что-то говорят, типа, что могут... прекратите распространять клевету, дорогие журналисты. И все.
Да, в Совете по правам человека при президенте России уже ранее высказывались опасения насчет целесообразности обучения Алисы вот в таком формате,
тоже резкий ответ, да, тогда получили,
да,
от родителей ВСПЧ.
Да, родители очень бурно отреагировали, назвали это чуть ли не травлей ребенка, что, мол, вы всем посоветуете сменить в таком случае, если ребенок там подвергается дискриминации какой-либо учебное заведение.
При
или
этом,
только
я не знаю,
Алисе.
Но я читал о том, что к Алисе очень хорошо относились студенты, и я
совершенно
склонен этому верить.
И преподаватели.
Преподаватели, ладно. Ну, преподаватели, ладно. Но студенты... Я склонен верить, потому что, ну, приходит 9-летняя девчонка, ну, как можно к ней плохо относиться, она учится с тобой в одной группе. Я вот склонен верить,
потом,
что к ней хорошо
студенты,
относились.
Это уже взрослые, более или менее,
я
люди.
Я и говорю, да.
Это уже не какие-то школьные вот эти могут быть, да, разборки или по возрасту, или еще что-то. Но
мне
вообще
кажется,
в целом,
да,
на самом деле, если эту историю брать несколько шире, хотелось бы поговорить вообще о детях-вундеркиндах, у которых особенные способности, которые проявляют в учебе, или какие-то таланты у них очень-очень развиты в совсем раннем возрасте. И о том, как система образования, российская в частности, адаптирована или не адаптирована категорически к подобным детям, готовы ли обучать их, в каком формате, есть ли какие-то, может быть, пособия, может быть, уже готовые рецепты.
А должна ли она быть адаптирована?
Да. Особенно, что это единицы.
Да, вундеркинд — это один сколько? На миллион, на 10 тысяч. Ну, то есть это очень
один
редкий
ребенок
человек.
Из 5 миллионов.
Ух,
ну,
ты,
считается,
ух,
так,
ты.
Считается. Вообще само понятие вундеркинд, некоторые специалисты очень скептически к нему относятся. Говорят, что такого, в общем-то, нет. Вопрос, что развивать и как развивать. Но это,
ну,
все...
не знаю.
В общем, вот такой огромный пласт вопросов и задач перед нами. Евгений стоит сейчас в эфире радио «Спутник», а
мы
с нами
же не
на
будем
связи.
Сами.
Да, мы, не, да, конечно, мы подключим специалистов к беседе. Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина с нами на связи. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Всеволодовна, вот Евгений тоже вот этот вопрос поставил. Стоит ли и должна ли быть система образования общегосударственная адаптирована для того, чтобы детей с очень развитыми способностями в совсем юном возрасте уметь обучать? То есть, чтобы были какие-то наработки, какие-то схемы? Или, может быть, вам кажется, что здесь, в принципе, нужно с чего-то другого начинать, если мы говорим вот о таких детях?
Спасибо большое. Действительно, это очень важный вопрос. И последние годы как раз ведется очень большая работа по тому, чтобы создавать интересные программы, специальные программы для одаренных детей. Но вот, собственно, вундеркинды и одаренные дети – это несколько разное. Действительно, к вундеркиндам обычно относят уникальные какие-то способности, уникальные траектории в развитии ребенка. И, конечно, система в целом вряд ли может быть адаптирована к такой уникальности. Но это не значит, что не должно быть отдельных педагогов, методик, возможностей, которые предоставляются для таких детей, для того, чтобы построить образовательную траекторию. Лишить даже вундеркинда возможности учиться с учетом всех особенностей его развития, конечно, система в определенном смысле обязана. Это не значит, что он будет учиться в массовом классе, это не значит, что он будет учиться по тем же программам, что и другие дети. И здесь очень важна совместная работа. Где-то, наверное, и с очень грамотными специалистами-психологами как раз, потому что нередко развитие одних способностей идет в ущерб другим способностям. И вот эта вот ситуация поиска баланса в развитии, так, чтобы не привести к таким негативным последствиям, она чрезвычайно важна. Но еще раз подчеркну, это всегда уникальная ситуация. Другое дело одаренность, другое дело какие-то способности, которые отличают детей даже от других. И здесь у нас, как мы знаем, есть прекрасные программы работы не только в Сириусе, но и в олимпиадном движении. Очень много интересных методик в дополнительном образовании, которые эти возможности создают. С точки зрения организационной, конечно, у нас есть и семейная форма образования, у нас есть возможность в этом смысле сопровождать ребенка, который выбирает траекторию даже не просто там государственную, вообще в принципе не массовой школы, но тем не менее вправе претендовать на сопровождение, на развитие способностей, на тестирование, предоставляя вот то, что может быть доступно в развитии такого ребенка. И очень важно, что есть возможность сопровождать с учетом какой-то грамотной современной диагностики, если речь идет, что развитие одних способностей может быть в некотором смысле в ущерб другим способностям.
Ирина Селовна, объясните мне, пожалуйста, вот один из наших слушателей и зрителей в Ютьюбе, например, Адир Борцов, вот предположим, который пишет нам комментарии, вот предположим, что у Адира есть дети. Вот исходя из вашего опыта, а помогите, пожалуйста, понять, где эта грань? Вы говорите, это одаренные, а это вундеркинд. Я никогда не пойму, но я уверен, что вы, наверное, знаете. Если исходить из цифр, которые привела моя коллега, то...
Один ребенок из 5 миллионов. Ну, это один из вариантов подсчета, как мы понимаем.
В школах сейчас обучается, в российских школах, всего 4 вундеркинда.
Вот.
Всего 4.
Лишь от 6% до 10% детей достаточно умны, чтобы их можно было назвать именно одаренными. Вот как эта категория.
Разъясните нам, пожалуйста.
Или, может быть, существуют какие-то другие? Вообще, каковы критерии определения?
Ну, сегодня с одаренностью пытаются работать действительно как с опережающим развитием по отношению к так называемой нормотипической степени развития тех или других способностей, умение проявить себя и показать результаты продемонстрировать. Будет ли это в творческих предметах, будет ли это в точных науках, математике, но проявить способности, с которыми не справляется не только в этом возрасте, в соответствии с возрастной психологией развития. Вот именно это слово часто применяют нормотипических детей, хотя оно достаточно условно. Но нередко говорят и о том, что эти способности и результаты решения тех или других задач или предъявления себя в том или другом творчестве вообще выводят в ситуацию уникальности. Уникальности, потому что это не просто вот взрослый человек с этими задачами справляется, а там 5-летнему ребенку нужно довольно долго трудиться, чтобы он смог справиться. Нет, даже взрослые могут не справляться с решением таких задач. И вот вундеркинды
предъявляют... Да что там взрослые, однако, Ирина, Всеволодовна, то, что сейчас, например, ну, примеры по математике, которые и задачи решают старшеклассники в школах, да, я не решу уже, я уже все забыла, например, совершенно точно. Они решают.
Ну, это действительно, действительно так, но вот эта вот уникальность, это не то, чтобы, вот, допустим, пятиклассники умеют решать задачи выпускных классов, или они пользуются, скажем так, освоением предметов по другим смежным дисциплинам, опережая, и тем самым могут выйти на такие вот междисциплинарные решения. Вот с такими ребятами действительно стараются работать по специальным программам, собирая их нередко в команды, и очень интересные как раз программы, с которыми работают педагоги, стараясь раскрыть эти возможности, а вовсе не, скажем так, натренировать на решение задач более высокой сложности, а вот именно раскрыть способности в нетрадиционном взгляде, поиски нетривиальных, действительно новых решений, которые не являются не просто шаблонными, но и не являются. Тут еще ведь важно, в чем такая одаренность проявляется, в том, что вы часто, будучи одаренным, изобретаете сам метод решения. То есть не только, значит, умудряетесь не применять шаблонные методы, и, но, тем не менее, все-таки известные методы для решения задач, но и можете предложить сами методы
получается
для решения задач. Это вот считается некоторой такой третьей ступенью от шаблонного решения, нестандартного решения и решения, которое предлагает сами инструменты и методы для решения. В этом смысле здесь довольно развитая и педагогическая, и психологическая наука для того, чтобы это определить. Но все-таки вундеркинды и из этих, скажем так, каких-то классификаций, они выпадают. Это абсолютно уникальные способности, те, которые действительно часто, может быть, и неизвестны науке. И здесь, вот как в медицине, главное не навредить, но в то же время своевременно понять, это более-менее гармоничное развитие или это развитие, которое может привести к очень драматическим, иногда, нередко мы знаем такие случаи.
Кто должен понять, расскажите нам, пожалуйста, это очень важный момент.
Родители,
педагоги. Вы знаете, здесь обязательно взаимодействие педагогов с родителями. Родители не всегда имеют обоснованную такую вот критериальную базу, но родители могут увидеть отличающееся какое-то поведение. И очень часто же предлагается родителям. Это может быть связано, кстати, не только с какими-то уникальными способностями, но иногда в том числе и с заболеваниями, довольно серьезными заболеваниями, которые вот, чем раньше
диагностируются,
диагностировано, да, тем не всегда это приводит к успеху, но есть возможность помочь. Очень часто, допустим, недостаток в развитии какого-то одного из органов чувств приводит к компенсации в других органах чувств. Развитие эмоциональной сферы и интеллекта. Вот здесь тоже должен быть свой баланс. Поэтому, конечно, родители...
Социализация, в конце концов, со сверстниками общение.
Социализация, несомненно, важна, тем более в кругу сверстников. Вообще освоение отношений ровесничества, освоение отношений со взрослыми, разными взрослыми. Оно тоже очень важно. Сегодня многое изменилось, да, если раньше отношения со сверстниками вот таких вот ровесничных, или чуть старше, или младше, происходило в семье, потому что было много многодетных семей. Ну, двухдетные просто наиболее распространенные, но были и многодетные семьи. Сегодня очень много семей с одним ребенком, где эта задача социализации встает в полный рост и взаимоотношения. Сегодня очень много семей, которые выбирают разные, скажем так, для себя ну, сюжеты, что ли, взаимоотношений. Это не обязательно такое вот ежедневное совместное проживание. По-разному складываются отношения. И, конечно, дети оказываются в очень разном эмоциональном окружении, в очень разном психологическом комфортном или дискомфортном состоянии. И нередко уход уход от вот этого дискомфорта в окружающем его мире связан с вот таким вот углублением, а если это тем более получается, вызывает какой-то интерес и мотивацию, то, конечно, вот здесь вот, многие отмечают сегодня, что даже для альфа-детей вот нередко уход в виртуальную реальность, в которой они чувствуют себя гораздо более комфортно, является психологической компенсацией.
А вот альфа-дети, это что еще за термин сейчас ворвался в нашу беседу помимо?
Альфа-дети, да. Альфа-дети, альфа-поколение – это те, которые действительно нацелены на лидерство, нацелены на доминирование. Понятно. Это может быть с самого-самого раннего возраста, и для которых его проявление в социальном мире может вызывать сложности, потому что вовсе не готовы другие вот, принять такое позиционирование, тем более совсем маленького человечка, как альфа. И сегодня вот те самые возможности виртуального мира, своего там поведения, в общем, стирания даже некоторой такой грани реального и виртуального мира, переход в эту дополненную реальность, он,
ну, да,
скорее
это
служит компенсаторным
эскапизм, механизмом. Да, это такая форма эскапизма. Ирина Всеволодовна, вы сказали, что развиваются в России активно разнообразные программы и возможности для детей способных, одаренных, развитых, может быть, не по годам, в смысле каких-то наук или умений, или навыков. Но давайте будем честны. Насколько где-нибудь в селе, в, предположим, Пензенской области, у ребенка есть доступ к таким программам, и его будут так пестовать, как, например, если обратят внимание на это в там, детском саду или в школе в Москве?
В общем, конечно, в школе в Москве гораздо более благоприятная ситуация. Но сегодня у нас есть так или иначе доступный открытый интернет, в том числе и в селах, и возможности выйти на онлайн-контакты. Программы, которые именно для сельских ребят сегодня развиваются и в каникулярное время создают летние школы, зимние школы, которые стараются как раз... вот и экспедиции, и эксперты пригласить таких ребят. И я даже могу сказать, что в свое время, когда мы создавали факультеты Высшей школы экономики и математики, компьютерных наук, вот все считали, что это факультеты для талантливых мальчиков там из 52-й или 2-й физмат-школы Москвы. А оказалось, что у нас учатся в большей степени региональные девочки. А, собственно, талантливые. Действительно, вот были ребята из села.
Мне сейчас
вот
взяла искренне гордость, Ирина Всеволодовна, за региональных девочек, правда.
Поэтому, знаете, тут случаи случаются.
Да, случаи случаются. Ну, то есть все-таки это во многом тоже зависит от такого волевого решения и подхода серьезного, ответственного, опять-таки, родителей и педагогов, где бы ребенок не находился территориально.
Да, и вы знаете, вот, например, создавались кванториумы. Вот в Тульской области они в первую очередь решили, да, кванториум в Туле, но мы будем туда раз в месяц привозить именно из сел ребят, они получают задание. Потом педагоги из кванториумов именно в село едут. То есть они решили вовлечь в эти новые, интереснейшие программы кванториумов именно ребят из села. Но, конечно, с мобильной системой взаимосвязи. И педагоги из кванториума, творческие ребята, довольно молодые, они приезжали в школы работать с учителями, помогать, создавать вместе эти проекты и задания. То есть по-разному. Иногда кванториум создается для тех, кто живет неподалеку и может туда приходить и участвовать в проектах, а иногда действительно... в первую очередь начинают задумываться, а доступно ли это для сельских ребят? Давайте попробуем сделать программу, в первую очередь для них доступно.
Ну, а сейчас они есть? Вот те же кванториумы,
да,
например?
Да, и нас же очень много, у нас более чем в 40 регионах работают кванториумы, которые предлагают новые программы. Интерактивные музеи, центры науки. Очень, это в дополнение к тому, что программы Сириуса, Артека, Орленка, причем они по очень разным направлениям, подготовка к Олимпиадам, которая разворачивается, довольно интересно. Вообще вот участие в олимпиадном движении – это одно к другому. Но, конечно, дает возможность уйти от рутины. Вот нередко школу все-таки ассоциируют с рутинными образовательными программами. А там, где построено на то, что сегодня называется «эдютеймент», вовлечение, учение с увлечением в проектные работы, в такие командные решения. Вот они новые, я бы сказала, буквально не появилось это слово, инфраструктурой образовательной, они сегодня становятся доступны, причем вот, не только для городских ребят, но и для сельских ребят.
И это отлично, и, безусловно. Ирина Всеволодовна, дело в том, что мы с вами прекрасно понимаем, что очень многие родители убеждены, и это нормально, в общем-то, да, что их ребенок особенный. У ребенка, безусловно, есть масса талантов, куча склонностей, возможностей для развития. И это хороший, наверное, подход, но все-таки и начинают, значит, вот значит, у маленького ребенка, например, даже еще дошкольника или это начальная школа по возрасту, вот такие кружки, секой, 5, 10, 25 секций, потом еще дополнительные занятия, репетиторы, и вот это все впихивается. А есть какие-то, я не знаю, разработанные или уже понятные в образовании нормативы или нормы, сколько чего следует давать ребенку определенного возраста, вне зависимости от способности, чтобы просто не перегрузить?
На самом деле, вот как ни странно, это все время сопровождало нашу систему образования, так называемые санпины. Там угу. есть предельная нагрузка.
Все те же санпины.
Все работы по часам, сколько утром, сколько днем, сколько вечером, они действительно ограничены. Другое дело, что нет большого доверия к этим санпинам. Они обновляются, кстати, там работают довольно серьезные специалисты. Нет большого доверия родителей к этим документам. Поэтому вот здесь вот мы говорим о том, что сегодня создается сеть консультационных центров именно для родителей, причем начиная именно с раннего возраста, и особенно для родителей, у которых дети на семейном, домашнем воспитании. Это очень важно. И вот мы сейчас, работая именно с родителями и с консультационными центрами для таких родителей, считаем, что это одна из, ну что ли, главных современных задач образовательной политики. Грамотное вовлечение родителей и компетентность родителей в вопросах воспитания детей. Потому что сколько ни дергай ребенка, а тем более, если начинается усиленный контроль за его становлением, развитием, угу. это только ухудшает и развитие способностей, и даже академические результаты.
Ирина, все равно.
Сегодня воспитывать надо в том числе и родителей. Часто очень открыты, откликаются к этому.
Видите, вам просто повезло с родителями. Можно под занавес от вас совет, как от опытного человека. Вот расскажите, пожалуйста, родители, ну, достаточно много таких, которые говорят, ты у меня вундеркинд, я тебя за шкирку, это в продолжение вопроса Марии, туда, потому что ты у меня должен, и ты у меня вот,
и еще ты
английский,
можешь, но не хочешь.
Французский, а еще ты кикбоксер, а еще... Понимаете, у человека потом, у маленького человека просто крыша едет. Вы говорите о консультационных центрах, об открытости родителей. Какие-то родители, да, а какие-то сумасшедшие, которые этого ребенка до 16 лет так загоняют, что он потом вообще ничего не хочет.
Да, вы правы, это очень серьезная ситуация, и не так легко она и исправляется. И сегодня все возможности, которые есть для детей, они, конечно, есть и для родителей, и родители объединяются, родители тех, кто считает, что их дети вундеркинды, с огромным числом претензий ко всем и педагогам, и образовательным организациям, и часто и к другим родителям. Да, это очень серьезная и ответственная работа, но опять-таки без того, чтобы вести вот какой-то такой грамотный диалог, я выходов не вижу. Часто ребенок этот еще и единственный, а и у каждого из родителей свои планы по своему...
Свои нереализованные мечты, которые пытаются реализовать через ребенка.
Ребенок заложник, да, заложник чужих вот таких вот амбициозных планов, очень часто конфликтных планов между родителями.
Да, и при этом родители сначала говорят, что вы меня воспитываете, я знаю, как растить своего ребенка, обращаясь там к педагогам школьным, например, а потом говорят, а что же школа не уследила? силы и на что же там педагоги. К школе и к учителям школьным предъявляют тоже огромные-огромные претензии и требования. Ирина Всеволодовна, еще один тоже совет хотелось бы у вас спросить. По-разному все еще в России очень разный подход. Что нужно, как лучше мотивировать ребенка? То есть там в манере вот сделаешь задание, получишь, например, конфету, да, ну, на таких, на простейших примерах. Одни говорят, что нужно хвалить, другие говорят, что нужно обязательно построже быть и нужно указывать на ошибки и, ну, может быть, даже ругать за них. Какой педагогический подход здесь лучше все-таки? Хвалить, ругать или манипуляция такая хорошая с конфетой?
Спасибо большое. У нас в институте было довольно интересное исследование, связанное как раз вот с этими траекториями поведения родителей, совсем бесконтрольных, усиленный контроль.
У нас только совсем мало времени, к сожалению, пожалуйста.
Или малый контроль. И было сказано, что вот все-таки контроль за ребенком надо сокращать. Чрезмерный контроль ведет к снижению результатов. Это не значит, что совсем не нужен диалог в отношении образования со своим ребенком, но ребенку надо предоставлять достаточно свободы, достаточно ответственность возникает только тогда, когда он свободен в выборе, и чрезмерный контроль снижает все результаты и мотивацию.
Гиперопека.
Поэтому нужна все-таки какая-то дистанция и право
Понятно.
Ребенка на свою собственную жизнь.
Ирина Всеволодовна, спасибо
Благодарим
вам большое.
Вас.
Благодарим. Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики, была с нами на связи.